Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак», медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі, палітык, адзін з лідараў акцыі маўклівых поплескаў Вячэслаў Дзіянаў і блогер Віктар Малішэўскі.
В свой час колишний президент США Линдон Джонсон с таким властивым ему грубоватым техасским гумором казал, что казать, робить промовы про экономику, это все равно, что, я выбачаюсь, мочиться себе в бот. Вам тепло, а остальным обуяком. Вось и не адлюстровывая гэты грубоватый образ стан байнету, стасунки байнету за остальным белорусским громадством. Вось в байнете там веруют жарсти, возникают, обрынаются кумиры, возникают новые некие интеллектуальные плыни. Но остальный Беларусь живет вот неким таким своим житем и в уголе абсолютно ничего не ведая и не хочет ведать про вось это самый вир, який там верует. Тем все ж таки байнет – это люстерка, хай скривленная, але люстерка того, что варится у массовой сведомости и особливо у критичной, у пероломной для краины часы. Павел.
Ну, я бы зазначил, что, конечно, это люстерка, але это люстерка, якое не на 100% адлюстровывая все громадство. Но вот зараз подадено Гемиус, у Беларуси 4,5 миллиона корыстальников интернета. Проникнение интернету складая каля 56%. Это достатково шмат. Это значит, что люстрование все-таки варто принимать до уваги. Але с другого боку, это далеко не все. И тому, с одного боку, чекать, что в интернете будут люди, которые, ну, вельми прогрессивны, не будут отрозниваться от всего громадства, ну, напевно, будет заучасно. А с другого боку, нельзя сказать, что эти люди не адлюстровывают громадство, але разом с тем, яны являются только его частью. И причем эта частка отобрана, ну, по неких предметах. У нас нема лічбавага равенства. Тому это то самое, что проводит телефонное опытание у той час, когда телефон стоит не во всех.
Вячеслав, а какая ваша оценка? Ну, вот Павел сказал про 56%. Але это 56% – это всего корыстальников интернет. То есть это значит, некто просто им корыстается, скажем, на праце для своих неких просовных там функций. Нечто корыстается просто як поштой, нечто там глядит, я не знаю, порнуху, скажем. Коли мы кажем, что в интернете, в байнете нечто, як бы, герои кипит, ну, размова идет про, скажем так, громадскую активную публику. То есть, махчима про наведвальников социальных сеток, махчима про неких еще людей. Але вот пытание возникает, насколько они все-таки представляют громадскую сведомость Беларуси. Их может быть мало, але яны могуць яе дакладна прадстаўляць. Ну, як вядома з статыстыкі, на чым збудаваны ўвогуле ўсе сацыялагічныя пытанні, што дастаткова 1500 чалавек апытаць, чым у любой краіне, хоць Беларусь, хоць Злучаныя Штаты, хоць Кітай. І калі іх дакладна адабраць выпадковым чынам, то можна абсалютна дакладна мець уяўленне пра грамадскую свядомасць. А вот байнет адлюстроўвае ці не?
Я могу сказать так, что, как говорилось ранее, что в интернете достаточно много людей, и как раз таки вот сделать эту выборку очень сложно. Потому что активность в интернете, она в принципе намного выше, чем в жизни, как было сказано. И смелость в том числе пользователей, она также намного выше, чем в жизни. Поэтому я считаю, что сделать точную вот картину действительности, показать при помощи каких-то исследований в интернете, очень сложно. Но в то же время я считаю, что то нельзя говорить, что по интернету нельзя оценивать ситуацию сегодняшнюю в нашей стране, да? Я считаю, что можно оценить, насколько общество зависит как раз-таки от этого интернета, зависит как раз-таки от социальных сетей либо других каких-то интернет-ресурсов. Что касаемо интернета, можно точно узнать показатели те, которые касаются только интернета.
Виктор, а как вы отказываете на это питание? Ти не есть вот эта ориентация, скажем, на интернет, на байнет? Ну, як ты в анекдоте, чому под ліхтаром шукаешь? Да, згубил вось там, а тут светло. В интернете довольно просто все подлечить, так сказать, поставил лечильник там и зразумел, так сказать, кто самый лепший человек, вот самый лепший, самый знакомитый, это Малішэўскі. А может быть и саправды это вот такая пляцовка, на якой врешься так бы мовить, высветляется, что думает белорусское громадство, чего оно хочет.
Я думаю, что мы очень сильно отстаем от интернета. Я совершенно с вами согласен, что это очень интересный механизм для замера общественного мнения. Для того, чтобы, знаете, узнать вкус борща, не надо съесть всю тарелку или там всю кастрюлю. Достаточно просто одну-две ложки попробовать. И я так полагаю, что на этом, в общем-то, основана вся социология. И я так понимаю, что интернет сейчас с таким уровнем проникновения, около 50%, то есть, знаете, 50%, дает вот такую вот корреляцию нашего общества. То есть мы всегда привыкли были думать, что в интернет гораздо интеллектуальнее общество, что интернет гораздо умнее, гораздо решительнее. А на самом деле, я так понимаю, что я бы, в общем-то, хотел сравнить, жалко, что никто не сравнивает общество с интернетом. То есть не сравнивают, вот насколько корректируются цифры тех, кто на какие сайты смотрит в интернете, и вообще общество, обычную статистику. Я думаю, если посмотреть, разница будет, ну, в чем-то там чуть-чуть будет, но она незаметна. И мне кажется, что это очень интересный инструмент. Может быть, ну, не прямо сейчас. Ну, вот еще полгода, год, и он полностью совпадет с обществом. Это будет интересно. А мы будем, может быть, продолжать думать, что он умнее, и поэтому это не все общество. И это будет наша ошибка.
Смотрите, вот у меня недавно в Варшаве отбылась такая, ну, своя особливая дискуссия за одним из представников Европейской Белоруссии. Это организация, якая на минулых президентских выборах подтримливала Андрея Санникова, с Дмитрием Бондаренком. И Дмитрий Бондаренко сказал, что вот опытание, социологическое опытание, это все лухта, а вот мы ориентуемся на, так мы говорим, самые просунутые группы, на самые прогрессивные, вот на тех, кто присутничает в интернете. Але, видите, вот такая ситуация. Вот в 10-м годе так само ориентовались на эти группы. И с ориентацией на эти группы все же было пригоже. Были некие особы, яких называли наш президент, и это, саправды, отповедало тому, что показывалось вот в интернете. Да? Але потом пришло 19 снежня, и высветлилось, что вот как бы интернет и Беларусь – это просто разные речи, что, оказывается, есть нечто иншее, и то, что вот показывается в интернете, оно не совсем отповедает. Хотя, с другого боку, вот, когда уже мы протягиваем эту тему, говорим про Андрея Санникова, когда вы памятаете, когда он только выучил свою кандидатуру, да, ну, были такие жарты, ой, президент от интернета, ха-ха-ха, так сказать, буква. Але, ну, вот те же пытания, в рештерез показали, что другое и третье место по-разному, и это, до речи, заховывается до этого. Так, значит, вот, как бы, кандидат от интернета, это кандидат все-таки от народа. Вячеслав.
Если говорить вот о той ситуации, которая была в 2010 году, если вернуться в ту ситуацию, я могу сказать так, что, по сути, кандидат от интернета, 50% это кандидат от технологий, да? Тут выигрывает тот, кто использует новые технологии. Выигрывает тот кандидат, который будет использовать свою агитацию в интернете, новые технологии. Поэтому говорить о том, что это может быть его электоральная поддержка такая же, как и в реальной жизни, очень сложно. Как пример, в 2010 году мы поддерживали Румянчука, да? Мы не будем сейчас обсуждать, что произошло позже, как он поступил, мы говорим по факту, как было. И тот же самый рейтинг в том же самом ВКонтакте мы ему увеличили, притом очень солидно. И он в определенные периоды кампании ВКонтакте обходил других кандидатов, да, по рейтингу. Я не говорю про другие социальные сети. Поэтому я считаю все-таки, что интернет – это все-таки борьба технологий, и тот кандидат, который будет использовать более новые технологии, тот и будет побеждать. А что касаемо электоральной поддержки, мы тут должны ее все-таки разделить. Есть понятие, что люди просто поддерживают, да, я его поддерживаю. А другое – это активная поддержка. Мы готовы не просто голосовать за этого кандидата, и либо там не просто его поддержать, а готовы высказать свою активную гражданскую позицию. Это мы прекрасно видели, например, по поводу «Говори правду», да, Никляева. Вроде бы поддержка электоральная была, а на площади там 5 флагов, да, не 100, не 200, а 5, да. Ну, я образно говорю 5, может 8. Вот, поэтому не было вот этой активной поддержки, да, активистами. Не было такой вот поддержки людей, которые могли выйти и сказать, мы вот с этой площади не уйдем, мы за Никляева, мы не уйдем. Поэтому я считаю, что в данном случае есть, когда мы берем технологии, нужно разделять поддержку просто такую, мы тебя поддерживаем, и поддержку активную гражданства. Вот в данном случае это основные два показателя.
Виктор, а как вы оцениваете эту ситуацию? Вот интернет, он, так бы мовить, дорога до перемоги, или это какая-то такая тупиковая галинка, ну, там ты можешь чего-то досягнуть, але коли ты, как бы, імкнешься досягнуть там, то ты там, власне, досягаешь.
Возможно выбрать выбор, используя просто интернет. Просто интернет, вы как, да, ну, уже много было сказано, это хороший инструмент, который что-то там вам даст, но если вы никакой там политик, если у вас нет ни программы, там, ни прочих каких-то элементов, которые позволяют выиграть это все, ни поддержки, ни всего остального, интернет ничего лучше не даст каких-то там процентов, да, даст каких-то активистов, может быть, поможет в чем-то там, что-то там сделать, да, наверное. Ну, а, на самом деле, да, мне очень нравится в интернете то, что мы говорим, что это очень удобно, да. Вот у нас интернет очень удобный механизм, и все идут в интернет, все пытаются его как-то использовать. И говорят, а, вот сейчас вот появится интернет, вот сейчас вот совсем ситуация вся изменится. Это круто будет. Потом говорят, вот посмотрите на этих блогеров египетских, иранских, алжирских, да. Вот смотрите, вот они с помощью интернета сделали свою революцию. Я общался с этими блогерами, я у них спрашивал, а что бы было у них с революцией, если бы у них не было Твиттера, Фейсбука. Ну, они говорили, ну, была бы революция без Твиттера и без Фейсбука.
С газетой, правда, все искры.
Да. Да. И, как я уже говорил, да, в 17 году в России не было Твиттера, но все равно была революция.
Размова про то, что интернет больше прогрессивно за меньшее громадство, напевно, связана с тем, что на початку 90-х было вельми мало людей у интернете, а те ж люди, которые присутствовали, были больше технично адукованные и так далее, те больше богатые. Вот. Ну, был полный ценз. Зараз этот ценз размазывается, и тому ситуация с отрозненням, кто присутничает в интернете, и целом громадство начинает меняться. А разом с тем, ну, правда, коммуникация не вырешает всех проблем. Коли брать арабскую весну, то там коммуникация робилась у тем веку и на встречах по пятницах верников. И эта коммуникация, может быть, была больше устойливой, большую роль отыграла, махчима. Хотя Твиттер и иншие речи выглядали вельми пригоже для заходних журналистов. Тому я бы звернул увагу на иншие моменты. Есть разные способы коммуникации, и у них есть свои особливости. Интернет один из них. Разом с тем, интернет имеет великую такую властивость створать информационное гетто, особливо с помощью социальных сеток. Человек вельми легко может найти себе прихильников и размовлять выключно с ними. У нас не хватает часу читать все новины, мы проглядаем заголовки новин у социальных сеток. Это именно это те новины, те спасылки, на якія кликали, лайкали наши сябры. У выніку мы бачим тое, что подобается нашим сябрам, и мы сами в этом удельничаем, але мы можем не бачить тое, что отбывается навокал паза межами нашего кола. Тому у выніку мы можем не бачить вельми важную частку объективной речаисности. Это прикладно, як с той пресс-конференции Александра Лукашенко, коли у незалежных СМИ рассказали, что Лукашенко проиграл на этой пресс-конференции, а в республике в Советской Беларуси мы прочитали совсем отворотное, что оказывается Лукашенко выиграл, а незалежные журналисты, ну, так бы мы обмажались на этой пресс-конференции. Отрымались два набора правды, а вот якому из них верить, это достаточно складно. Так вот, у социальных сетках отремливается, что каждый мае свой набор правды и не мае набору супротивлего. И это ведейшее до одной из проблем демократии, когда люди обмежевывают сами себе и навык не верят полных фактов.
Протяг передачи после обвестки.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Виктор Шейман призначена керовником справами президентской администрации. Шейман застается у близким оточении Лукашенко от 94 года. У Вашингтоне проходит инаугурация президента США Барака Обамы на другий термин. Швеция вырешила депортовать белоруску Вольгу Класковскую. Юрія Дмовліна увійде на жихарство, не глядячи на те, що її муж і син – шведські громадяни. У Вітебську означають наближення юбілею Кастуся Каліновського вивішуванням національного стягу. Помер ветеран адраджіння історик Михась Чернявський. Розвітання відбудеться у Менську завтра. По факті смерті городянського журналіста Юрія Гуменюка розпочатає слідство.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Ці прийде з байнету будучиня Білорусі».
Ну і наприкінці у мене питання про те, як можна все ж таки використати інтернет, ну, скажімо, для визначення політичного лідерства. Ось апошнім часом з різних, так би мовити, криниць прогучали певні пропонови на конгресі. Ось на конгресі діаспори у Таліні була виказана ідея, так би мовити, вибрати одного кандидата від опозиції на 2015 рік, ось про неке таке онлайн-голосування. Відомий політичний мігрант Володимир Бородач так само виступив з пропоновою, що давайте ми ось формуємо некую координаційну раду опозиції, от так само праз онлайн голосувати. Ну, відомо, що це явна така, ну, скажімо так, відбиток тої ініціативи по формуванню координаційної ради російської опозиції, яка відбулася ось недавно. Але тут виникає, як ти казав, шмат питаннячок. Ну, от у мене, наприклад, виникає два питання. Перше питання – це те, що ну, фальсифікувати у нас вміє не тільки Ярмошина. И вот, насколько я памятаю, в 2010 году ходили, так сказать, сирот тех же блогеров, такие размовы, что вот некоторые голосования, скажем, за певных кандидатов в интернете, и они были накручены. И вот те не перетворится вот такое голосование некое, тито там некого одного кандидата, тито некой рады, ну вот просто споборничество, скажем, технологии, как вот вы, Вячеслав, сказали. И другое питание, какая будет репрезентативность такого голосования, на вот хай оно будет там чистое, прихожее и так далее. То есть на самом речи не поглыбить вот такое голосование, вот эту прорву помеж, скажем так, байнетом и остатним громадством. Вячеслав.
Я могу сказать так, что в чем проблема вот этих предложений, которые сейчас есть, да, которые высказал Бородач, которые высказал Павел Морозов. В чем вот проблема этих высказываний, да, вот мы предлагаем сделать интернет-голосование. Я считаю, что проблема тут только в двух вещах, двух основных вещах. Первая проблема – это проблема идентификации гражданина. Именно чтобы голосовал один гражданин, а не робот стоял, да, умножал. В России, там, я знаю, была проверка паспорта через интернет, если не ошибаюсь. Вот в этом, если это будет организовано, да, уже как бы процент того, что это голосование будет точным, он увеличится. Да? Другой вопрос уже вопрос что, безопасности данных этого человека, да, чтобы он не попал там, в КГБ, в спецслужбы и так далее. Второй очень важный вопрос, самый главный, наверное, даже важнее данных, это то, чтобы данное интернет-голосование проводил орган, который будет легитимен, да, по крайней мере, хотя бы в глазах белорусских политических сил. Да? Если это будет проводить Бородач, я считаю, что никто ему не поверит и подумает, ну, сейчас он там в Мюнхене насчитает, да. Если это будет проводить Павел Морозов, я думаю, это будет еще вдвойне более смешно, да. Я считаю, что должен проводить орган, который будет легитимен. В нашей ситуации, я считаю, что это может быть, если вот так посмотреть правде в глаза, ни одна белорусская организация это не может быть. Это может быть ли какая-то международная организация, там, от Европейского Союза, либо какой-то крупный фонд, да, там, НЭТ или какой-нибудь там другой крупный фонд скажет, вот мы проводим интернет-голосование. Как бы это смешно не смотрелось со стороны там западные агенты и так далее, это будет смотреться со стороны, но тогда ему все поверят. Но если они уж проводят, то тогда это будет честно. Вот это два основных фактора. А если будет предложение вот такие Бородач, я могу даже предложить завтра, давайте проведем голосование, присылайте мне свои данные, да? И все скажут, ну, Диана с ума сошел, да? Поэтому я считаю, что в данном случае нужно добиться двух этих показателей. Легитимности и персонализации избирателей.
Виктор, какое ваше ставление до этой идеи и какие ваши отказы на это мои два питания? Первое, это те не будут там фальсификации, те можно их продухилить. И другое, больше такое концептуальное, а в огуле, а який плен этого навык вот никогда не будет фальсификации?
Ну, про фальсификации. Очень интересно, что вы говорите о фальсификации, когда говорите о выборе единого кандидата от демократических сил. Мне это очень нравится. И я даже думаю, что говорить о фальсификации в интернете смешно, потому что давайте тогда поговорим о тех 100 тысячах подписей, которые собирали кандидаты в президенты на прошлых президентских выборах. Все же знают, что они все собрали 100 тысяч подписей. Никто не усомнился в том, что они это сделали. Когда выборы начинаются вот с такого, да, ну тогда грош цена, опять же, получается и таким кандидатом. Единственная проблема в том, что в самом деле очень довольно-таки просто в настоящее время сделать так, чтобы исключить, ну, как сделать исключение фальсификации. Технологии есть, их можно использовать, это не проблема большая. Проблема есть, да, легитимизации, как бы, скажем так, выбора. Она будет, потому что у нас легитимизация выбора, это, как Вячеслав говорил, это скорее Европа, да? То есть, если как бы Европа будет признавать или там будет проводить что-то такое, значит, в глазах какого-то там общества, а мы говорим об обществе демократическом, произойдет легитимизация такого выбора. Дальше можно говорить о том, почему как бы политики наши немного осторожно к этой идее отнеслись и говорят, что, ну ладно, интернет там выберет, а общество какое будет. Во-первых, нужно сказать, что интернет и там социальные сети у нас очень критично настроены, в том числе и по отношению к политикам. И я понимаю, почему они осторожны, когда речь идет о выборах именно в интернете. Им придется оправдываться, им придется выслушивать много всего, им придется как-то общаться с этим обществом, объясняться, что они, в общем-то, не сильно любят делать. Это первое. Второе, мы же говорим о праймерис, да? Мы говорим, ну, как бы, о выборах единого, как бы, кандидата, а, как известно, праймерис проводится среди сторонников. А интернет, как сами говорят все лидеры партий там и как бы, вообще общество альтернативного, как раз-таки является такой площадкой. То есть, как бы, вот, пожалуйста, площадка, в общем-то, идеальна. Здесь не надо привлекать кого-то там со стороны, кто, ну, как бы, здесь вот, вот свои сторонники, которые будут пытаться выбирать среди таких же лидеров, как ты. А в-третьих, будет легитимизация. Ну, а давайте поговорим о легитимизации, кого у нас выбирают, до сих пор выбирали, скажем так, и пытались выбрать едиными кандидатами, и вообще, как бы, кто бы претендовал на роль кандидата от демократических сил. Ну, кто их выбирал этими претендентами? Ну, партии выбирали, да. И если я там недавно писал, опять же, Лебедько, да, он последние два партийных съезда выигрывал безальтернативно, набирая там, по-моему, 100% голосов. Калякин тоже выигрывал безальтернативно, набирая тоже 100% голосов. Ну и как бы вот если мы каждого посмотрим, то вдруг окажется, что никаких выборов даже внутренних не было. Почему этих людей мне навязывают как кандидатов в кандидаты в президенты, как альтернативу, я, например, не понимаю. Уже давно не понимаю. Я так понимаю, у общества должны быть какие-то другие варианты. Но я бы не стал выбирать в интернете, скажем так, единого кандидата от демократических сил, а я бы попробовал выбрать, может быть, как бы как, чуть-чуть по примеру России, я бы попробовал выбрать какой-то не орган, да, а какую-то структуру, которая бы, скажем так, критически относилась к оппозиции. Была в том числе и признана ей как что-то такое, общество какое-то, те, кто наблюдает за теми, кто наблюдает за властью.
Павел, а як вы ставитесь до этой идеи? И еще у меня до вас такое додатковое питание, что, а может быть, ну, на самом речь, вот, коли про это голосование говорится, да, то часом чекается вот некий суд от этого. Але то же российское голосование показало, что эта думка громадская в интернете, скажем, она, в принципе, адлюстровая то, что, ну, скажем, журналисты, ну, и так ведают. Вот все как бы отшували, что, ну, зразумело, что, как бы, самая яркая, самая такая харизматичная постать в России после этих протестов, это Навальный. Ну, вот он и опынулся на первом месте. На во что это проводит?
Як у той песни «Ты не чекай, суда не будет». На самом деле, не важно, где отбывается голосование, головное, как был до его довер. Важно, что зараз у оппозиции есть кризис легитимности. Вельми малы довер до оппозиционных структур, и оппозиция это вельми добро разумее, и коли отбывается конгрессы демократичных сил, яны так само проводили маленькие конгрессики у кожной мясцовости, где так само спробовали отбирать людей для вылучения на конгресс. Это тот самый механизм, где была полная идентификация, только там человек объявлял сам себе, Тут може бути у інтернеті ідентифікація з допомогою ніяких додаткових інструментів, того ж самого паспорта. Але якщо взяти російський приклад, то там голосували не тільки в інтернеті, там були ще і, так би мовити, офлайн кабінки для голосування, де удільничали інші люди, які не могли по той чи іншій причині голосувати в інтернеті. Тобто це не важливо. Важливо те, як був довір, важливо те, як була ідея, навіщо це робиться. І, окрім того, я, в принципі, не впевнений, що говорка може зараз йти про вибори одного кандидата, бо зараз нема підстави лічити, що хтось готовий до таких виборів. А може бути, є сенс, коли є жадання використати інтернет-технології, зробити нічого кшталту того, що робить, говорить правду, заключаючи громадянську домову. Можна вилучити певну групу людей, яка буде представляти інтереси. Тобто ми голосуємо за групу людей, яка буде представляти наші інтереси, проводять ніякий законопроект. Ні, це там альтернативна служба у війську. От зараз якраз з'явився законопроект, можна його ніяк просовувати і лобірувати в прийнятті ніяких поправок до його. А це достатково складаний механізм. І я не впевнений, що є зараз ніякі громадські ініціативи, які самостійно готові це просунути. Бо вони не можуть сказати, кого вони представляють. Ну, таким чином можна собрати групу, яка буде казати, от нас 100 тисяч чоловік накерували представляти свої інтереси. Це може бути цікаво. І таких ось гарячих тем достатково шмат. Тому що само по собі громадство достатково законсервоване і, бицем би, нічим не цікавиться. Коли йти по таким шляху, то, може бути, узнікне довір до механізму голосування. Не будуть задавати питання, хто це робить. Діянов, Морозов, Цібородач. Хоча й за все узнікне ніяка група, якої будуть довіряти.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ній удільничали оглядальник газети «Білорусий ринок», медіаексперт Павлюк Биковський, політик, один з лідерів акції «Мовкливих воплісков» В'ячеслав Діянов і блогер Віктор Малішевський.
Дзвонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.